Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 28 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Как в странах Балтии воспринимают сообщения о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве предупреждал Россию от эскалации в отношении стран НАТО? Для чего в Беларуси рядом с границей Украины строится новая железнодорожная ветка, способная пропускать военные эшелоны? Доля россиян, считающих, что сбережения следует хранить в наличных деньгах, превысила долю тех, кто предпочитает банковские счета. Также сегодня.
Если мы начнем применять абсолютно бездумно, абсолютно понятные вещи, которые вошли в наш быт, среди которых мы живем, нам надо просто-напросто перестать жить.
Партия «Яблоко» по иску партии ЛДПР снята с выборов в законодательное собрание Свердловской области.
Ну, там и Зеленский всех обыгрывает. Посмотрите, Зеленский просто руководит всеми. Поведение Зеленского, когда он разъезжает по миру, таково, что вот все должны просто слушать его и выполнять его приказы. Раздражение накапливается, но я бы не стал уповать на то, что вот это раздражение будет нарастать, и в какой-то момент просто ему скажут: «Хватит, сдавайся». Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям.
Это фрагмент интервью агентству РБК министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Интервью длилось больше часа. В нем Лавров пространно рассуждал о том, как, на его взгляд, протекают глобальные политические процессы, объяснял то, что Запад продолжает постоянно обманывать Россию набожностью и традиционностью российского народа, затрагивал и многие другие темы, но я выделил этот фрагмент, поскольку о президенте Украины Владимире Зеленском говорит и призывает опасаться его человек, который много лет называл Зеленского абсолютным вассалом либо США и Европы, или НАТО в целом, либо только США, либо, что случается в последнее время чаще, вассалом Европы. Отдельно досталось в интервью Лаврова Великобритании. По его мнению, именно британцы в первую очередь на протяжении многих веков пытались ущемлять российские интересы. Лавров также предположил, что союзничество с СССР со стороны Лондона во время Второй мировой войны было ситуативным, поскольку там, как считает российский министр, поглядывали, в чью пользу склоняется чаша весов на поле боевых действий.
Никогда со времен Ивана Грозного есть свидетельства современников, как британцы постоянно старались сделать какие-то гадости нашей стране. Крымскую войну в конце 19 века тоже можно вспомнить. В революции предавали своих родственников, каковыми был Николай II и его семья, родственники английских монархов Георга V. Георг V отказался выполнить прямую просьбу Николая II предоставить ему убежище. Это было еще весной 17 года. Был период Второй мировой войны, и действительно наши союзники и США, и Британия, и Ленд-Лиз, и северные конвои, это очень помогло. Потом началась уже такая дипломатическая маневренная игра, второй фронт, и создалось впечатление, что они поглядывали на ситуацию на фронте, куда качнется эта ситуация. Но все равно период союзничества мы не забываем. Но если это было ситуативным союзничеством со стороны наших вот партнеров, боевых братьев во Второй мировой войне, то оно очень быстро улетучилось.
Еще один вопрос корреспондента РБК министру иностранных дел России Сергею Лаврову прозвучал почти фрондерски. Корреспондент спросил министра, как получилось, что Россия оказалась в такой ситуации, что ее главными союзниками стали страны-изгои – Северная Корея и Иран. Лавров не стал отвечать, что у России в главных союзниках есть, к примеру, еще и Китай. Ну, видимо, он так не считает, зато глава МИД России в ответе на этот вопрос фактически оправдал стремление обладать ядерным оружием, что тоталитарного режима в КНДР, что Ирана, который угрожает уничтожить Израиль, и где в начале этого года власти убили десятки тысяч демонстрантов, выступавших против тяжелого экономического положения в стране.
Северная Корея, а что Северная Корея сделала? Ее объявили с самого начала врагом, главной проблемой, и они сделали вывод, который доказал свою правоту, что в нынешнем мире единственной гарантией является ядерное оружие. И в Иране сейчас, когда на ровном месте, абсолютно, 28 ну, до этого, в июне прошлого года, США и Израиль, в разгар переговоров, там переговоры продолжались. Вечером закончили переговоры, договорились встретиться утром, в промежутке отбомбили. 12 дней война продолжалась. А потом 28 февраля уже нынешнего года. Одно из последствий агрессии против Ирана заключается в том, что резко укрепились позиции тех в руководстве Ирана, кто говорит, что мы вас предупреждали, без ядерного оружия постоянно будут к нам приставать.
Это был фрагмент интервью агентству РБК министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Пока Лавров делает такие заявления, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой предлагает вообще стирать с земли украинские города, чтобы их население сдавалось российским войскам на милость победителя. В эфире одного из федеральных российских телеканалов Толстой даже предложил для этого техническое, как он выразился, решение.
Если вы спрашиваете технически, как это делается, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то. Если есть, так сказать, необходимость в том, чтобы сохранить жизнь свою, своей семьи, если ты не испугаешься заградотрядов, которые выставят Зеленские и местные власти, ты выходишь из города. И все, больше ничего. Вот вы считаете, что мы призываем к каким-то, значит, жестокостям, а мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам.
Это был вице-спикер Государственной Думы России Петр Толстой. Подобная агрессивная риторика в последние дни в устах представителей российской политической верхушки звучит на фоне сообщения о том, что приезжавший во вторник в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф пытался убедить Кремль отказаться от эскалации конфликта как в Украине, так и в отношениях с НАТО. Причем эта эскалация могла выразиться в нападении российской армии на одну из стран Балтии. Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс, оговариваясь, что действительного содержания переговоров шефа ЦРУ в Москве не знает никто, кроме их участников, отмечает, что прямое нападение России на страны НАТО сейчас маловероятно, но эскалация гибридной войны уже налицо. Вот что он говорит об этом и о том, зачем в этот раз в Россию приехал Александр Лукашенко.
Конечно, говорить насчет какого-то прямого нападения из России сейчас не было бы места, потому что это было бы очень глупо со стороны России. Но то, что мы видим, и факты об этом говорят, что Россия проводит эскалацию гибридной войны против Запада и против Европы. Эта эскалация как происходит? Ну, мы знаем, несколько недель назад были эти 3 дрона в аэропорту Лейпцига. Также мы знаем насчет диверсий, взрывов и так далее. То есть эта эскалация происходит на территории НАТО. И я думаю, что гипотетически опять, я не знаю, я могу просто об этом думать. Я думаю, что директор ЦРУ говорил тоже об этой ситуации, и я думаю, тоже предупреждал Россию не эскалировать эту ситуацию дальше. То есть не сидеть все время в другой стране со своими агентами и не производить такие гибридные акции, которые уже очень-очень приближается к реальной такой кинетической ситуации. Мы должны тоже понять, что все государства и все службы разведки, которые находятся в организации НАТО, они, конечно, обменяются информацией. Так же, как это происходило в 2021 году, когда эта информация насчет российского нападения на Украину была опубликована, в принципе. Да? И я бы хотел сказать, что я здесь не согласен с теми, которые говорят, что это такая рутинная поездка и рутинная встреча. Ну, знаете, такая встреча не происходила 5 лет. Но там нет рутины. Рутина – это когда каждый год прилетает или каждые полгода прилетает и встречается. То есть здесь нет рутины. И исходя из того, что это не рутинная поездка, значит, там о чем-то говорили, что-то передавали, что они хотели передать прямо в лицо. Я не думаю, что мы здесь должны концентрироваться только на вопрос стран Балтии. Потому что, да, мы так же, как и Финляндия, и Польша, и в какой-то мере там Норвегия или Швеция, мы находимся у границы с Россией, очень близко. Но мы знаем, что те операции, которые Россия проводит на Западе, они проводятся не только в тех государствах, которые граничат с Россией. И исходя из этого, у нас нету никакого, скажем так, повода думать, что если будет угроза в Балтийских государствах, то другие государства здесь не будут вовлечены. И я думаю, может быть, опять-таки, просто может быть, такой месседж или информация была передана в Москве, что не забудьте, что я прилетел к вам из Риги, и эта территория находится в нашем альянсе. И мы знаем, что же по всем, скажем там, принципам, любая территория, близко или далеко от России, она является также защищена, то есть неважно, как далеко от границы. Лукашенко, конечно, тоже смотрит телевизор и смотрит интернет. И, конечно, он как-то тоже, наверное, реагирует на такие поездки. И, может быть, он приехал тоже, чтобы в лицо узнать, что же там говорили. Но мы должны тоже понять, что Лукашенко находится в очень сложной ситуации, потому что, с одной стороны, он является президентом Беларуси, но, с другой стороны, конечно, Беларусь уже, в принципе, 100% контролируется Россией.
Это был бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Александр Лукашенко явно противится попыткам Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины, однако в Киеве хорошо помнят о том, что именно Лукашенко предоставил белорусскую территорию для вторжения в Украину российских войск в феврале 2022 года. В Белоруссии работают, ну или, по крайней мере, работали до недавнего времени ретрансляторы, помогающие наводить на цели российские беспилотники. А сейчас, как выяснилось, рядом с границей с Украиной построена железнодорожная ветка непонятного назначения, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Васюкович.
Новую железнодорожную ветку, способную принимать военные эшелоны, прокладывают рядом с деревней Якимовка в Речицком районе. Это совсем недалеко от украинской границы. По данным сообщества железнодорожников в Беларуси, там сейчас строят отдельный подъездной путь на 60 вагонов и специальную грузовую платформу с рампой для выгрузки колес на гусеничной технике. Масштабы этой стройки настоящему времени прокомментировали в организации бывших белорусских силовиков «Белпол».
Повторюсь, как правило, полигоны не имеют таких железнодорожных подъездов, и это очень странно, потому что, ну, это, в принципе, полигоны находятся недалеко от воинских частей, и там нет необходимости использовать железнодорожный транспорт. А здесь это указывает на то, что подвоз будет едва ли из Беларуси, и подвоз одновременно очень большого количества военнослужащих.
О точном расположении самого полигона у границы пока неизвестно. Однако недалеко от Гомеля еще с 23 года возводят новую военную базу. Речь идет о 37-й отдельно десантно-штурмовой бригаде сил специальных операций. Недавно это подтвердили и сами белорусские военные.
Сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
На активность в приграничных районах уже отреагировали в Киеве. В украинской госпогранслужбе отмечают, что хотя прямо сейчас критических изменений на границе не фиксируются, угроза остается высокой. Отношения Киева и Минска испортились после того, как в феврале 2022 года Александр Лукашенко предоставил белорусскую территорию российским военным для вторжения в Украину. Кроме того, там работали ретрансляторы, координировавшие удары российских дронов. Александр Лукашенко неоднократно заявлял о риске военного нападения со стороны Литвы, Польши и Украины. Этим он обычно объясняет регулярные учения и внезапные проверки боеготовности. При этом летом этого года министр обороны Беларуси Виктор Хренин официально доложил Лукашенко, что никаких реальных признаков агрессии со стороны соседей нет.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 28 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский.
административно-исковое заявление избирательного объединения Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия Яблоко», удовлетворить. Отменить регистрацию списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия Яблоко» на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 20 сентября 2026 года.
Это был голос судьи Максима Старкова, удовлетворившего, как вы только что слышали, иск ЛДПР о снятии партии «Яблоко» с выборов в еще одном российском регионе, на этот раз в Свердловской области. Причиной судебного решения названы использование запрещенных социальных сетей, превышение расходов избирательного фонда и нарушение авторских прав при использовании фрагмента песни «Солнечный круг». Представлявший «Яблоко» адвокат Константин Киселев пытался возражать, но, как мы знаем, безуспешно.
Итак, а лозунг-то «Яблоко» такой? Мера свобода? Да, Константин Викторович, вообще у тебя в законодательстве это как-то не прописано, как рекламного носителя. Да? А ты вот тут вот, к вечному миру со ссылкой на Канта. Я говорю, ну позвольте, Кант жил давно, он уже умер, я не могу взять у него разрешение на использование названия его трактата. Мне говорят, а шрифты? А шрифты, с помощью которых ты воспроизвел название последнего трактата Канта «К вечному миру», ты их как-то запатентовал? Я говорю, нет. И вот таким образом, если мы начнем применять абсолютно бездумно, абсолютно понятные вещи, которые вошли в наш быт, среди которых мы живем, нам надо просто-напросто перестать жить. У нас фразы, которыми мы говорим, все когда-то кто-то употреблял. Кант, здесь у меня Гегель, Декарт, Антуан Тома, Августин Аврелий. Я ни у кого не брал разрешения.
Это был адвокат партии «Яблоко» Константин Киселев. Свердловская область – уже шестой регион, где «Яблоко» снимают с выборов местный парламент. Ранее регистрация списков партии была отменена в Петербурге, в Ленинградской области, в Карелии, Псковской и Калининградской областях. И мы тоже знаем, что отменена регистрация и федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Интересно, что решения по искам против «Яблоко» принимаются почти мгновенно. А вот на вчерашнем заседании в Псковском областном суде по встречному иску «Яблоко» о снятии с выборов партии «Родина» было решено назначить подчерковеческую экспертизу, и заседание было отложено. При этом в социальных сетях выложены фото разных вариантов предполагаемых подписей кандидатов от «Родины», и, в общем-то, очевидно, что в ряде случаев подписи от имени одного и того же человека ставили разные люди. Время свободы. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил меры поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак беспилотников на складские объекты группы компаний «Wildberries» и «Озон». В частности, для предпринимателей, чей ущерб превышает 5% годового дохода, установлено право на продление сроков уплаты налогов на 12 месяцев. Есть и другие меры. Ну а Банк России опубликовал данные опроса по потребительским ожиданиям и инфляционным настроениям в стране. Опрос проводился в августе. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
Один из вопросов звучал так. Как вы думаете, в какой форме сейчас лучше хранить сбережения? На счете в банке или в наличной форме, в том числе в банковской ячейке? Опрос проводится ежемесячно, и впервые с октября 2022 года доля россиян, которые предпочли наличные, оказалась выше тех, кто считает счет в банке достаточно надежным. Наличные выбрали 37%, банки 36%. То есть уровень доверия россиян к банковской системе вернулся к временам военного шока и полной неопределенности, которые царили в России в первые месяцы после нападения на Украину и последовавшего за этим введения международных санкций. Еще одна новость практически на ту же тему. Акции ВТБ, второго по величине российского банка, контролируемого государством, 27 августа обновили исторический минимум, впервые с момента их публичного размещения в 2007 году, опустившись ниже номинальной цены, которая сейчас составляет 50 рублей за бумагу. С локального максимума в апреле этого года, когда акции ВТБ стоили выше 98 рублей, бумага подешевела почти вдвое. И это уже оценка чуть более профессиональной категории россиян – инвесторов. Оценка одного отдельного взятого банка, могут мне сказать. Ну и акции Сбера, и значение отраслевого финансового индекса ММВБ ниже, чем в начале этого года, и почти на 20% ниже, чем в апреле. Но вернемся к ВТБ. Факторов, которые заставляют держателей этих бумаг от них избавляться, достаточно много. И одна из основных причин – предстоящая дополнительная эмиссия на 500 000 000 рублей, которая размоет долю миноритарных акционеров и которая понадобилась, чтобы докапитализировать банк, перегруженный плохими долгами. А еще можно напомнить, что в конце мая этого года ВТБ объявил о стратегическом партнерстве с Wildberries. И это еще не все. По информации РБК, в конце июня ВТБ выдал АФК-система кредит на 320 миллиардов рублей под залог акций маркетплейса «Озон». С того времени акции «Озон» потеряли в цене более трети. Связан ли тот факт, что акции ВТБ обновили исторический минимум менее чем через сутки после того, как глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от ударов украинских беспилотников по складам Wildberries, постановление, которое разочаровало пострадавший бизнес и в котором не было ни слова про «Озон», может, конечно, и не связано. Может, это чистой воды совпадение. Важнее тут другое. Чуть больше месяца назад, когда начались удары по складским комплексам, я говорил, что одним из последствий этих ударов будет удар по банковской системе, поскольку и маркетплейсы, и сотни тысяч пострадавших продавцов – должники российских банков, которые в обозримом будущем не смогут обслуживать свои кредиты. А теперь вернемся к тому, с чего начинали. Опрос россиян, которые впервые с 2022 года предпочли наличные банковским счетам. Для полноты картины короткая новость. В Министерстве цифрового развития Приморского края предупредили жителей региона, что во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в первых числах сентября и в котором примет участие Владимир Путин, там ожидаются перебои со стационарной и мобильной связью. Так что региональные власти посоветовали жителям запастись наличными.
Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Время «Свободы» теперь о еще одной громкой истории этой недели. Бывшая участница панк-группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала ФСБ информацию о художниках и политических активистах, а летом прошлого года получила задание помочь организовать убийство бывшего издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot, ныне военнослужащего Вооруженных сил Украины Петра Верзилова, рассказывает Анастасия Тищенко.
2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
Да, Рита, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
За акции и публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России.
Флорес получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые и так есть в открытом доступе.
Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит. Летом 2025 года, как говорит Флорес, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорес, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
Рассказывала Анастасия Тищенко. Ну и последняя тема. Завтра исполняется 80 лет одному из самых знаменитых спортсменов 20 века, американцу Бобу Биману, установившему на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году совершенно феноменальный по тем временам рекорд по прыжкам в длину 8 метров 90 сантиметров. Конечно, ему могло помочь то, что соревнования проводились на высоте 2200 метров над уровнем моря, но результат все равно был потрясающим. Судьям не хватило имевшейся у них рулетки, чтобы сразу измерить длину прыжка Боба Бимана. Мировой рекорд Бимана продержался аж до 1991 года. Олимпийский по-прежнему принадлежит ему. Особенность прыжков в длину заключается в том, что можно улететь как угодно далеко, но если вы хотя бы на сантиметр заступили за брусок для отталкивания, ваш результат аннулируется. Об этом Владимир Высоцкий даже когда-то сочинил веселую песенку про прыгуна в длину.
Мне давали даже черный кофе на десерт, но хоть был я собран и взволнован. На спартакиаде всех народов СССР за черту я заступаю снова. Что случилось, почему кричат? Странно комментатор завопил. 8.90, говорят, только за черту я заступил. Порвалась у тренеров терпенье нить. Так и есть, что не титул мой собрал. Если б ту черту, так черту отменить. Я по Америку догнал и перегнал. Верь мне, наденут все же лавровый венец. Я великий миг готовлю тайно. Знаю я, наступит он, настанет наконец. Я толкнусь с доски хотя бы случайно. Что случилось, почему кричат? А с чего соперник завопил? 9-7 который раз подряд. Только за черту я заступил. Хоть летаю, как пушинка на ветру, я все время поражение терплю. Нет, не быть мне человеком кенгуру. Знаю точно, я опять переступлю. Я такой напасти не желаю и врагу. Ухожу из спорта я без позы. Прыгать как положено я, видно, не могу. А как не положено, без пользы. Прыгать как положено я, видно, не могу. А как не положено, без пользы.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.